говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура, все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб Радио Свобода. В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Георгий Гаксадзе, профессор факультета социологии и политики, социологических и политических наук Тбилисского госуниверситета, из Еревана священник Ваграм Меликян, пресс-секретарь его святейшества, главы Армянской апостольской церкви, и из Баку Рауф Миргадиров, политический обозреватель газеты «Зеркало». Ведет программу Андрей Бабицкий, и у нас сегодня предлог для программы, в общем, формальный. 21 сентября ежегодно отмечается Международный день мира. Он знаменует, символизирует собою по замыслу ООН глобальный призыв к прекращению огня и отказу от насилия. Но в этом году он едва ли, может быть, как-то связан с Кавказом, поскольку речь идет о отказе от ядерного разоружения. И тем не менее, вот Международный день мира, и можно ли вообще говорить сегодня об установлении мира на Кавказе? Человеку, который смотрит на эту территорию извне, который не пытается вникнуть в конкретику тех или иных конфликтов, эта земля кажется территорией вражды. В чем здесь дело? Почему после распада Советского Союза именно Кавказ стал средоточием самых разных конфликтов? Конфликтов политических, конфликтов территориальных. Вполне возможно, что сейчас мы имеем в виду с некоторыми перспективами межконфессиональных конфликтов. И я обращаюсь в Ереван, в Ваграм Меликян. Скажите, есть у вас какой-то ответ на этот вопрос?
Конечно, будучи священнослужителем, не очень корректно было бы, чтобы я рассматривал политические вопросы. Но что для меня важно, что конфессиональных вот перспектив, то есть окрасок вот всех конфликтов, которые были на Кавказе, я не вижу. И, слава Богу, подтверждением этому являются многосторонние встречи духовных предстоятелей вот всех этих народов, которые сегодня проживают на Кавказе, которые много раз подтверждали во время своих встреч, своими декларациями, своими выступлениями, своими речами, что все эти конфликты не исходят из религиозной принадлежности того или иного народа. Все эти конфликты не несут религиозный характер и каким-либо образом не обусловлены вот всеми религиями, носителями которых являются эти народы. Слава Богу, что это так, потому что всем нам известно из истории, какие печальные, более печальные последствия, какое прошлое имели все те народы, которые каким-либо образом втягивались в конфессиональные или религиозные конфликты. Слава Богу, что межрелигиозных конфликтов у нас тут не присутствует, и дай Бог, чтобы их всегда и не было.
Ну, хорошо, будем считать, что мы получили ответ о том, что религиозная мотивация, религиозная основа у кавказских конфликтов сегодня отсутствует. Хотя, может быть, мы еще к этой теме вернемся. У меня здесь есть дополнительные вопросы. Нечто подобное происходило на Кавказе после развала Российской империи. Кавказ тоже стал территорией конфликтов. Все-таки, может быть, здесь заложены какие-то линии разлома, которые становятся актуальными всякий раз, когда, ну, скажем так, ослабевают внешние скрепы. Георгий Гаксадзе, Тбилиси.
Андрей, я полагаю, что разлом, может быть, он не существует, тем более об этом многом говорили, писали известные ученые. Но главной причиной, я считаю, что это низкий уровень политической культуры наших обществ, что естественно, потому что мы вышли из Советского Союза, а для всех посттоталитарных обществ характерен низкий уровень именно политической культуры. Мы не смогли смогли договориться, мы не смогли найти консенсус, и все эти конфликты, все эти войны, это является в первую очередь следствием того, что мы все еще не можем и не умеем договариваться. Во вторую причину я также назвал бы, это то, что на этом маленьком клочке земли, что мы называем Кавказом, слишком много интересов разных держав, то есть слишком много игроков. И это не простые игроки, а это сверхдержавы. Это, в первую очередь, Россия, которая почему-то Кавказ объявила зоной своих легитимных интересов и влияния. Это, конечно, Соединенные Штаты, это и Европа, которая становится все активнее. Это исламский мир. Так что хватает, как мы видим.
Благодарю вас. Ну вот, ваш ответ мне представляется в некотором роде паттерном, да? Низкий уровень политической культуры – это как бы наследие советского прошлого, то есть причины этих новых конфликтов лежат в, ну, скажем так, тоталитарной культуре, тоталитарной структуре советского общества. И внешние игроки, интересы которых сталкиваются на Кавказе, это вторая причина, которую вы назвали, обе причины внешние. Собственно говоря, сам Кавказ продуцирует какие-то конфликтные энергии. На самой этой территории причины этих конфликтов каким-то образом складывались или всегда приходят какие-то внешние, так сказать, там игроки и силы и заставляют народы Кавказа воевать между собой. Баку, Рауф, Миргазиров.
Освобождающая энергию, надо вот ту негативную энергию в каком-то направлении использовать. Безусловно, сталкивалось множество интересов на маленькой территории, внутренних интересов, я сказал, вот внутри. Это территориальные, это этнические. Межрелигиозных особых противоречий, противостояний не было, но даже по ходу конфликта мы наблюдали, что по ходу всех конфликтов практически наблюдали, что попытки использовать религиозных фактов в тех или иных целях. Со всех сторон. Здесь не буду говорить об азербайджанской или об армянской стороне, наш конфликт связан с Нагорным Карабахом, но религиозный фактор используется как для внутреннего потребления, так и внешнего потребления. Очень просто было объяснить собственные какие-то проблемы, существующие проблемы с ближайшим соседом, тем более, что, как правильно отметили, что исторически все эти проблемы в разные времена, в разных разломах, исторических разломах возникали. И опять, естественно, вот эта энергия была направлена на достижение определенных целей за счет соседей, за счет ближайших соседей. То, что внешние силы, естественно, этим пользовались очень серьезно, пользовались, направляли в своих интересах каких-то. И до сих пор это используется.
Благодарю вас, Ваграм Меликьян, Ереван. Ваграм, а скажите, есть ли сегодня, скажем, у церкви какое-то влияние на ход события? Она вообще способна вмешаться вот в эти конфликты, может быть, как-то ослабить их активность? Или, в общем, у нее в этом смысле сил не так много?
Вы знаете, вот с самых первых дней вот противостояния Нагорного Карабаха, вот армянская церковь взяла на себя миротворческую миссию, потому что многие встречи были организованы. Святым Ичмиадзином были приняты послы шейху Ислама Пашазаде еще в 88 году. То есть все эти встречи, которые организовывались. Потом, например, одно из мероприятий — это посредничество его святейшества для освобождения военнопленных посредством Красного Креста. То есть церковь постоянно выполняла свою миссию, которая ей всегда была предназначена. Это миротворческая миссия. Исламские, христианские или других религий. Все они призваны сеять мир и проповедовать мир. И, естественно, церковь тоже, в свою очередь, армянская церковь взяла на себя вот эти функции, дабы облегчить, пресечь те действия, которые происходили.
Я спрашивал о том, насколько они эффективны.
Вы знаете, они эффективны, потому что всегда общество, которое не всегда готово доверять властям, общество, которое не всегда верит искренности, например, оппозиции в стране, оно всегда доверяет религиозным структурам, особенно в жизни нашего народа, например, церковь, которая исторически играет огромную роль и присутствует во всех сферах их жизни. И, например, исходя из этого, мы сегодня осуществляем специальную программу при благословении церкви, которая двусторонняя программа. Вместе с азербайджанской стороной мы осуществляем совместную программу, проводим общественные дискуссии. дискуссий на тему вот именно карабахского противостояния. То есть предпринимаются шаги, и постоянно церковь заботится об этом, чтобы в обществе поменялось, чтобы в обществе вновь общество вернулось вот к осознанию того доброго наследия, которое мы получили, духа добрососедства, да, например, нашими конфликтующими народами на протяжении многих столетий.
Насколько я помню, в момент развития, начала и развития карабахского конфликта очень много говорилось о том, что он имеет религиозную природу, что сталкиваются мусульмане и христиане, и этим объяснялось ожесточение. Но как-то, в общем, постепенно эти разговоры прекратились. Почему?
Потому что на самом деле конфликт не нес религиозного характера. Естественно, все эти разговоры, которые всего лишь были попытками каким-либо образом обвинить духовных лидеров и церкви, претерпел крах. Именно сами лидеры пресекли это, когда они еще в 92-м году в Швейцарии, в Монтрео, сделали декларацию, которую сказали, что вот кровопролитие, которое происходит, каким-либо образом не имеет отношения к христианскому и исламскому противостоянию или каким-либо отношениям.
Мой вопрос Георгию Гаксадзе в Тбилиси. Георгий, ну вот вы рационализировали конфликт, есть политические причины, которые лежат в прошлом или в столкновении каких-то глобальных сегодняшних интересов. А я думаю, что очень многие в России скажут вам, что кавказский дух – это иррациональный дух агрессии. Что вы на это ответите?
Вы знаете, агрессия существует везде, так как войны и конфликты можно наблюдать не только на Кавказе, но и в любых других точках мира, даже в развитой Европе. Однако это не значит, что какая-либо нация или какой-либо регион является агрессивным и несет, допустим, большую агрессию в себе. Нет, дело не в этом. Я все-таки склонен думать, что для Кавказа многокультурность является в первую очередь преимуществом. Ну и в определенном исторические периоды многокультурность, то есть многоэтничность, многорелигиозность также выступала, конечно, как повод для конфликтов, если пересекались интересы разных этнических групп или народов, населяющих этот регион. Я сам полагаю, что Кавказ может быть мирным, но, на мой взгляд, Кавказу нужна помощь. Помощь реальная, помощь умная, помощь программная, помощь со стороны развитых стран. Пока только одна супердержава, то есть Россия, присутствует реально здесь, то вряд ли у нас будет мирная ситуация.
Георгий, мы еще пройдем по кругу. Я так, чтобы не забыть, вас попрошу ответить на вопрос, какого рода это должна быть помощь, когда дойдет в очередной раз до вас очередь. Это должна быть интеллектуальная помощь, материальная, какими-то ресурсами, помощь политическая. Ну, в общем, мы поговорим на эту тему. Рауф Миргадиров, ну вот вы слышали, что грузинский коллега увязывает Кавказ, включает в некую более общую систему. А у самого Кавказа внешний наблюдатель видит Кавказ как единое целое, как единый этос. То есть есть вот этот единый кавказский тип. И что, он внутри себя, этот кавказский тип, не может никак выработать какую-то формулу мира внутри себя без каких-то внешних удерживающих пут?
Я не так не думаю. Я думаю, что вообще подход к Кавказу как некому костеру, который, если не будет каких-то сдерживающих внешних сил, будет плать бесконечно, не верен. Я могу привести такой достаточно свежий пример, допустим, даже про наш с армянами конфликт. В течение 15 лет наши войска стоят против друг друга, и и большой войны все предрекает, что будет большая война, но удается все это сдерживать. Без всяких внешних факторов, то есть миротворцев не существует, никаких миротворцев не существует. Наоборот, если обратиться в соседнюю Грузию, существовали, я думаю, что в данном случае кавычка, российские миротворцы, почему это привело к грузино-абхазскому, грузино-осетинскому конфликту, мы сегодня видим. Я думаю, что определенные формулы возможны, но с другой стороны, я полностью согласен с моей грузинской коллегой, проблема заключается в том, что на Кавказе сталкиваются огромные интересы. И вот эти интересы не допускают, к сожалению, выработку вот этой формулы мира. Каждый раз одной из сторон вот этих глобальных сил выгодно сохранение некого плавающего костера, который позволяет манипулировать странами региона, не позволять вовлечение некого глобального южного стран Южного Кавказа, некую глобальную систему, так как это просто невыгодно. Азербайджан, Армения и Грузия не настолько сильны, не настолько все же обладают, не настолько огромными ресурсами, чтобы противостоять геополитическим и геоэкономическим интересам внешних сил.
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Ваграм Меликьян, ну вот мы все знаем, что мир во зле лежит. Можно ли сказать, что, ну скажем так, концентрация этого зла на Кавказе превышает среднестатистическую норму? Иначе как объяснить, что здесь количество конфликтов, ну в общем, если мы берем тоже постсоветское пространство, которое переживает, так сказать, ну в общем, те же процессы, что и, вернее, другие территории постсоветского пространства, которые находятся в таком же положении, они все-таки, так сказать, ну, находятся в менее, может быть, угрожаемом и в менее уязвимом положении.
Вы знаете, конечно, Кавказ не является средоточием зла. Я бы хотел отметить, конечно, все те факторы, которые перечислили вот, участники вот нашего круглого стола, они, конечно, есть, и они имеют свое влияние. Трудно сказать однозначно благотворное или плохое. Конечно, каждый случай имеет свое объяснение, свои доводы и помыслы. Но одно ясно, что многонациональность, многоэтничность и многообразие культур, помимо того, что это является богатством, но, конечно, это и творит, то есть это может стать также поводом для конфликтов. И это зависит от того, как это многообразие употребляется и кем употребляется.
Кавказ – это что, модель такого современного Вавилона?
Вы знаете, нет, Кавказ не является этой моделью, и если пытаться прикладывать какие-либо модели и применять какие-либо модели, то весь мир находится в том же состоянии. Просто мы сейчас говорим о Кавказе, и нам кажется, Кавказ средоточим всех этих конфликтов. Нет, конфликты повсюду. Во всем мире сегодня следует говорить о моральных ценностях. Сегодня следует говорить о вот духовных ценностях и подъеме этих ценностей. Если мир будет продолжать предводительствовать вот гонкой за материальными благами, где человек уже не будет иметь какой-либо цены, тогда уже конфликты, они будут всегда нас преследовать. И вот в этом плане, например, лично для меня вот непонятно, или возможно, это дезинформация средств массовых информаций. Вот, например, когда во время встреч все стороны делают заявление, потом возвращаются в свои страны, например, в случае Азербайджана, Шейхул-Ислам, он начинает делать воинственные выражения и заявления в адрес армянской стороны, армянской церкви и армянского народа. То есть мы, которые призваны вот сеять добро, мы взываем иногда вот к людям, мотивируя их религиозными чувствами. Этого не должно быть, это должно быть пресечено.
Георгий Гаксадзе, ну вот действительно, может, такая помощь нужна? Надо напомнить о человеке, о добре, о необходимости братолюбия, или все-таки нужны какие-то более существенные, ну, скажем так, ресурсные как бы способы оказания помощи?
Вы знаете, ресурсы я отложил бы на второй план, так как сейчас самая большая проблема, на мой взгляд, заключается не в отсутствии ресурсов, а в отсутствии просвещения и баланса, политического баланса на Кавказе. И мне кажется, что Запад должен договориться с Россией о создании такого региона, где невозможно будет возникновение конфликтов, в том числе и искусственных конфликтов. То есть нужно подумать о какой-то очень мощной комплексной программе миротворчества.
У Достоевского есть такой персонаж, который говорит: миру провалиться или мне чай пить? И приходит к выводу, что мне чай пить. Ну, договорятся Россия с, там, с Америкой. Все договорятся, что Кавказ — это зона мира. Ну, а Кавказ решит, что ему в самом себе этот мир не нужен, и будет продолжать эти конфликты бесконечно. Вы считаете, что Кавказ так зависим, что, опять-таки, эти конфликты могут прекратиться только с чужим участием, что все-таки он сам не может начать этот процесс и использовать какие-то внешние силы как вспомогательные?
Вы знаете, кавказцы уже нахлебались от этих конфликтов, постоянных конфликтов, которые вот уже с конца 80-х годов того столетия мучают наш регион. Но, еще раз повторяю, мы не готовы сами создавать какие-то структуры или договариваться между собой о будущем мире.
Благодарю, Зауф Миргадиров, вам завершать программу. Скажите, а вот все-таки формула мира, она в чем? Потому что в чем я согласен с Георгием Гаксадзе, если бы не внешние силы, то, мне кажется, нынешние конфликты, в общем, могли бы привести к гораздо более катастрофическим последствиям, что сегодня именно разные страны, которые вмешиваются в ситуацию на Кавказе, сумели притормозить эти конфликты. А как вообще их разрешить? Ведь понятно, что никто не отдаст те территории, которые считает своими. Никто не откажется от самопровозглашенного суверенитета. То есть все эти конфликтные линии, они как-то уходят, так сказать, в будущее абсолютно без понятных и определенных, формул разрешения.
В Кавказе люди не больше уроды, чем где-нибудь в другой части мира, где-то в Англии, которая время от времени имеет проблемы с Ирландией, или же французы, которые до сих пор не могут решить проблему корсиканскую, или испанцы с басками. С этим, и здесь она ничем не отличается. И не факт, что если не было внешних сил, мы не смогли бы договориться. Внешние силы как имеют интересы сдерживать, так и провоцировать конфликты. В Кавказе именно происходит подобное. Как добиться мира? Не совсем, не до конца согласен вот на этот разговор с коллегой, что все лежит извне. Безусловно, местные лидеры должны иметь волю, политическую волю. Потому что мир, очень часто говорят, что общество должно быть готово к миру. То есть политические элиты должны взять на себя ответственность. Ответственность, иметь силу, чтобы пойти иногда против воли общества. Хотя бы один раз во благо. Не в вопросах демократии, нарушений прав человека и так далее. То, что в Кавказе происходит повсеместно, но хотя бы один раз во благо. Вот это политическая воля, которую должны продемонстрировать политические элиты этих стран, президенты в данном случае, которые возглавляют. Потому что так как мир, который будет предложен, компромисс и так далее, что как мы это не назовем компромиссным миром, он не будет воспринят ни Арменией, ни Азербайджаном на 100%, потому что это до конца, как вы правильно отметили, что сегодня Азербайджан не готов отказаться от Нагорного Карабаха, точно так же Нагорный Карабах и Армения не готовы сохранить эту, принять как данность, сохранить эту территорию в составе Азербайджана. Нужна некая очень сильная политическая воля внутри самих сообществ. Второе, мне важное, очень важное, эта воля должна быть как бы поддержана очень сильным внешним импульсом. Это тоже очень важно. Вот тут очень серьезная проблема. Так как наши внешние ориентиры не всегда совпадают, вот тут возникают варианты использования вот политических элит, самих государств, собственных интересов. В данном случае Россия на самом деле умело манипулирует существованием этих конфликтов. Хотел бы ответить, якобы шейх Ислам Аллах-Шукир Пашазаде по возвращению от неких миротворческих конференций после подписания неких каких-то деклараций выступает очень воинственными какими-то заявлениями внутри страны. Это не соответствует действительно. Вообще наш шейх Ислам более чем миролюбив, даже иногда больше, чем надо миролюбив, к сожалению.
Благодарю вас. Да, вы сказали о том, что политические элиты должны иметь волю, чтобы пойти наперекор интересам общества. Я думаю, что кавказские политические элиты имеют даже в некотором смысле избыток такой воли и действительно далеко не всегда во благо. Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Я напомню, сегодня в ней принимали участие из Тбилиси Георгий Гаксадзе, профессор факультета социологии и политических наук Тбилисского государственного университета, из Еревана священник Ваграм Меликьян, пресс-секретарь его святейшества, главы Армянской апостольской церкви, и из Баку Рауф Миргадиров, политический обозреватель газеты «День». Вел программу Андрей Бабицкий.